Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди! Обсуждать чужие деньги – это дело неблагодарное и неэтичное. Но тем не менее, когда эти деньги цинично украдены и осели в количестве многих миллиардов в карманах таких бесчестных воров, это дело полезное хотя бы тем, что может помочь восстановить справедливость. Напротив меня наш, не побоюсь такого термина, друг «Комсомольской правды», финансист и банкир Александр Лебедев. Александр Евгеньевич был уже у нас в прошлом году, где рассказывал все те бесчестные схемы, которыми банкиры, пользуясь доверчивостью обывателей, простых российских людей, даже не очень простых, вывели миллиарды, даже не рублей, долларов на Запад, в основном в Лондон, там осели. И тем не менее, сейчас мы снова встречаемся с Александром Лебедевым, потому что он произвел фурор своим внезапным заявлением о начале охоты на этих бесчестных банкиров. Вот, Александр Евгеньевич, что с тех пор изменилось с нашей последней встречи?
Изменилось, пожалуй, во-первых, появившееся осознание в руководстве Российской Федерации, что необходима целостная государственная политика, которая поможет вернуть эти деньги обратно. Мы говорим примерно о 70-80 миллиардах долларов, о нескольких сотнях людях, которые вывели эти деньги из примерно 800 банков. Я беру точку отсчета с 2006 года.
Ну, это, вот за 10 лет, грубо
это
говоря.
Это убийство первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова, который, кстати говоря, противостоял этому явлению. После его убийства разворовывать банк, собрав клиентские деньги, ваши, собственно, слушатели, деньги юридических и физических лиц, я думаю, пострадали от этих афер миллионы российских граждан, стало очень просто. Так вот, в прошлом году вся правоохранительная крыша, помните полковника Захарченко?
Да. Мы
это важный, элемент правоохранительной крыши, не основной, но важный. Он, я думаю, занимался крышеванием этого явления, ну, примерно вот с какого-нибудь там 2006 года, в течение 10 лет. Так вот, на самом деле, мои разговоры с руководителями российских ведомств показывают, что, в принципе, ничего не мешает, просто, видимо, нужно окончательное решение, а это прерогатива руководство страны. Примерно я предлагаю копировать, если хотите, хотя точно копировать не удастся, мы все-таки Российская Федерация, мы от Америки отличаемся, но я приведу вам сейчас простой пример. Американцы в течение последних 9 лет усилиями прокуратуры, офиса контроля внешних активов, при Минфине есть такой офис, и пары юридических контор, которые обслуживают, практически бесплатно, то есть без судов, взыскали с 11 крупнейших банков Запада 300 миллиардов долларов. Основания. Первое – налоговые уклонисты. Это случай банка UBS. Второе – это так называемые фальшивые или неполноценные ипотечные бумаги. Кризис 2009 года. И третье – обход американских санкций. Кстати, по последнему пункту по санкциям я не понимаю, какой ущерб американской экономики нанесили санкции.
Там просто кредит Сьюис еще засветился, по-моему.
Ну, смотрите, вот в январе прошлого года кредит Сьюис второй раз выплатил 5 миллиардов американцам, Deutsche Bank выплатил 7 миллиардов с лишним, а еще американцы с англичанами взыскали 650 миллионов долларов с Deutsche Bank за отмывание денег из Российской Федерации. Спрашивайте задачи. Если американцы могут без судов, без затрат денег взыскивать 300 миллиардов по основаниям, то наше основание гораздо серьезнее. У нас просто вот были деньги в банке, они все ушли на Запад, и туда уехал банкир. Ну, слушайте, ну сколько можно это дело терпеть? Давайте менять международное право, давайте выстраивать единый кулак всех российских ведомств, давайте предъявлять претензии банкам западным, через которые... То же самое, что делают американцы. Они же западным банкам предъявляют претензии, через которые ушли эти деньги. Давайте вызывать аудиторов, четверка аудиторов. Ну, это Pricewaterhouse, Ernst & Young, Купрус энд Лайбра, господи, КПМГ и Deloitte & Touche. Вот эти компании на российском рынке за последние 20 лет заработали минимум 40 миллиардов долларов. Половина банков, из которых были украдены деньги, из 800, аудировалась этими компаниями. Причем это наиболее крупные где хищения были. Может быть, мы их вызовем в прокуратуру, в следственные комитеты, в Минфин, ну, втроем, чтобы они... И скажем, ребята, с вас 5 миллиардов долларов. Или валите отсюда с рынка, мы вас отсюда выкинем, вы нам больше здесь не нужны, потому что вы только крышуете воровство. На мой взгляд, российской экономике не помешает возврат каждый год 5-6 миллиардов долларов бесплатно, без всяких затрат. Ну, не помешает. Вот согласитесь, я, например, вчера был в правительстве, там обсуждается, на мой взгляд, просто идеальная конструкция. Нужно 200 миллиардов долларов для того, чтобы 20 миллионам российских граждан, которые живут за чертой бедности, выделять одну тысячу рублей каждый месяц на карточку, для того, чтобы они тратили это в сетях и в кафе. Каждый месяц это будет сгорать.
Продуктовая карточка. Да, food stamps.
Да. Это же прямое вливание в экономику. Я поэтому хочу сказать, что у меня уже это традиционное выступление. И спасибо, что вы меня считаете другом комсомольки. Я тоже считаю комсомолку своим другом.
Это очень лестно.
Я думаю, что нас слушают на некоторых яхтах в районе где-нибудь Монако, значит, или Гибралтара, прям включено через интернет. И я хочу передать всем тем банкирам, которые украли российские деньги, ждите, за вами приедут, как говорил Остап Бендер, корейка в чудной решетчатой карете. Если вы сами не согласитесь вернуть деньги украденные, вот, пожалуйста, верните хотя бы 75%. Бог с вами, оставайтесь с вашими там виллами, яхтами, самолетами этими старыми, которые уже не продать. Но наличные деньги, пожалуйста, начинайте подумывать о том, как вам удобнее их вернуть.
Сдавайте валюту, случае, господа.
Точно, абсолютно. Это уже Булгаков.
Да. Ну, смотрите, Александр Евгеньевич, давайте перейдем к конкретным
Сон Никанора Никифоровича, правильно ведь?
Да. Вот есть такой Георгий Беджамов. Кстати, его адвокаты заявляют, что вы развернули его травлю и грозят вам судом. И есть легенда, что, дескать, почему его не могут поймать, потому что он все время находится на какой-то яхте, которая стоит в нейтральных водах, и вот его нельзя поймать. Вот как вы все это можете прокомментировать?
Ну, по моим данным, он находится в Лондоне, играет в гольф в очень дорогом клубе, у него дорогая недвижимость в Лондоне, у него есть яхта и не одна, но на самом деле он готовит получить политическое убежище. Кстати говоря, нам не стоит на англичан, как на правительство, сваливать тему предоставления политического убежища. Например, есть Бородин, который украл несколько миллиардов долларов.
Андрей Бородин.
Да. Дело в том, что это просто процедура, когда ты платишь юристам, юристы расковыривают и придумывают сплошь и рядом некие основания, что на этого банкира есть какие-то гонения со стороны некого режима в Кремле. Это все выдуманная история, на самом деле. Тем более, что Бородин вообще был столпом как бы Юрия Михайловича Лужкова правой рукой. Юрий Михайлович был...
Банк Москвы?
Конечно. Так вот, я действительно опубликовал статью в своей газете, впервые за 7 лет воспользовался такой возможностью, и в New Standard ее читает...
В Англии?
Да, в Лондоне. Это лондонская газета основная. Ее читает 3 миллиона человек каждый день, она печатная. Миллион экземпляров выходит. Я купил за небольшую сумму денег 500 миллионов требований к Внешпромбанку. На самом деле можно купить миллиарды, потому что люди, зная о том, что Беджамов украл вместе со своей сестрой Ларисой Маркус, она сидит в Лефортово, 4 миллиарда долларов. 4 миллиарда долларов. Вздумайтесь, на самом деле. При этом я написал, во-первых, что граждане Лондона, знаете, что вы потому не можете купить недвижимость, не можете себе позволить, она очень дорогая, потому что вы пускаете в Лондон большое количество жилья, и жилье покупает, у вас стоят тысячи домов, в которых никто не живет. Это просто инвестиция с целью потом ее перепродать. Или люди по какой-то причине там не всегда там обитают. Второе. Я сказал, что я заканчивал статью. Значит, я внутри статьи написал, сколько украл Беджамов, каким образом и так далее. Поставил проблему в целом, в комплексе, что ежегодно в мире разворовывается 1 триллион долларов. Угу. Наш ручеек очень маленький внутри этого триллиона. Как правило, разворовываются эти деньги в Африке, в Латинской Америке, в Китае. А возвращаются эти деньги после того, как они украдены и отмыты, в основном в крупные западные банки и фонды. Поэтому американцы немножко лукавят. Когда они 300 миллиардов по 20 миллиардов в год оттуда выковыривают, туда приходит триллион. Представляете, я это называю третьим колониализмом. Но на самом деле гораздо более умным колониализмом. Кто-то печатает деньги, кто-то их дает взаймы, кто-то дает в кредиты, потом кто-то учит Беджамовых, Пугачевых и Бородиных, как украсть, помогает отмыть, охраняет их и хранит обратно в собственных банках.
И не нужно никого захватывать, они сами,
конечно,
к тебе идут.
Конечно, никаких рисков, с которыми были связаны походы Писара или Кортеса к ацтекам или к майя, или англичан, значит, в Африку. Все-таки тогда люди рисковали своей жизнью, когда они золото возили или рабов. А сейчас это все гораздо умнее и на гораздо большие суммы.
Вот это очень интересно. Давайте...
Кстати говоря, чтобы закончить, я бы хотел, чтобы Российская Федерация одновременно с формированием политики по возврату денег, которые у нас украдены, возглавила движение по прекращению разворовывания триллиона долларов в мире. Представляете, вон выступаем с одной стороны. Пусть попробует кто-нибудь возразить.
Продолжим разговор через несколько минут. Не переключайтесь, потому что просто некуда. Напоминаю, что у нас в гостях предприниматель, банкир, финансист, а ныне картофелезаводчик Александр Лебедев, с которым мы обсуждаем его план по возвращению в Россию беглых банкиров вместе с наворованными ими миллиардами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое.
Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. У нас в гостях банкир, финансист, агропредприниматель Александр Лебедев. И обсуждаем мы с ним его план объявить охоту за головами банкиров, которые увели из России на Запад миллиарды долларов. Борьба с терроризмом и борьба с финансовым терроризмом. Интересная идея, но вот возвращаясь к...
Ну, кстати, мысли... терроризм, просто физический терроризм, все эти ISIS и все эти Boko Haram... И...
Запрещенные организации.
Они, безусловно, все равно из этих грязных денег финансируются. Вот по совокупности, причем я же беру только условно чистые деньги, не деньги от наркотиков или от торговли оружием, я беру деньги, которые с помощью мошенничества вводятся из банков и корпораций. Вот, например, я недавно... был в Ботсване, и просто в аэропорту открыл газету. Роберт Мугабе, который там 40 лет возглавляет Зимбабве, жалует, что за последние 7 лет у него только из алмазной промышленности украдено 15 миллиардов долларов. Я про себя подумал, вообще, по идее, если кто главный там крадет, наверное, он сам. Но раз он жалуется, наверное, есть какие-то другие люди, которые украли эти 15 миллиардов. Представляете, в Зимбабве, в стране, где недавно была триллионная инфляция, ну, в одной из самых нищих стран, только там украли по 2,5 миллиарда за последние 7 лет.
И страдает все человечество.
Ну, в Китае, помните, совсем недавно поймали человека, который 14 миллиардов украл.
Ох, ну вот возвращаясь к вашей идее объявить охоту за головами, вот беглые банкиры живут в Лондоне уже много лет. Почему их до сих пор никто не поймал? И почему вы считаете, что вас призыв что-то поменяет?
Потому что сама схема вывода денег достаточно сложная. То есть понятно, что деньги отмываются через различные офшорные центры и всякие там фонсеки. Помните фанамскую скандал фонсекой? Дальше их защищают лучшие юристы мира. Они защищены судебной системой. И каждый раз мы сталкиваемся с простой проблемой. Вот Пугачев украл там 1,5 миллиарда долларов. АСВ заплатил несколько десятков
агентство
миллионов долларов.
Агентство страхования
вкладов. Да, заплатил несколько десятков миллионов долларов английским юристам для работы против него. Он убежал во Францию, он французский гражданин. У него арестовали кое-какое имущество, но, поверьте, мы больших денег от продажи этого имущества не взыщем. И получается, что каждый раз нам противостоит человек, укравший миллиард, или там 500 миллионов, допустим, долларов, он всегда заплатит 100 миллионов, а мы в бюджете 10 не найдем. Это первое. Второе, он всегда заплатит больше, у него всегда будут лучшие юристы. И, в общем, конечно, давайте так говорить. Какая-то часть политического истеблишмента Запада кормится от этого дела. Вот, например, фонд Клинтона, Билла Клинтона, точно принимал пожертвования от этих людей. Ну, о чем-то это говорит, ведь одновременно жена Клинтона была... руководителем Госдепартамента.
А потом да, одним из конкурентов
их грызут,
на выборах.
Их грызут за это. Ну, грызут так, вяло. Трампа грызут гораздо серьезнее СМИ американские, чем Клинтонов. Поэтому мы имеем дело с феноменом, когда в том числе и политики участвуют в кормлении от этого триллиона, который ежегодно разворовывается. Но пора положить этому конец, и мне кажется, у Российской Федерации есть отличная возможность возглавить это движение.
Движение потому что, кстати за говоря, финансовую больше никто... справедливость.
Да, из-за прекращения воровства и возвращения тех денег, которые украдены. Но в те страны, откуда они украдены.
Самое интересное, это же конкретная схема. Вот есть Deutsche Bank, с помощью которого на Запад увели чуть ли не 10 миллиардов. Вот вы можете эту схему обрисовать?
Ну, схема выглядела так. Один и тот же субъект, ну, то есть гражданин, который фигурирует у нас в Российской Федерации и за границей, здесь продает ценные бумаги, а там покупает.
Зеркальная сделка.
Да. При этом Deutsche Bank выдает это за сделки между собой не связанные. Они связаны. Это один и тот же бенефициар. Поэтому, на самом деле, это канал купли-продажи бумаг, при котором отсюда просто выводились деньги, минуя налоговые и прочие, значит, обязательства.
Под видом инвестиций.
Это просто вывод капитала. Тут даже, ну да, инвестиции получалось, что как бы... он продавал здесь, покупал там или наоборот. В общем, это липа. Грубо говоря, вся эта схема, липовая схема, для того, чтобы рубли переведенные в доллары, покинули Российскую Федерацию. Иногда они могли попадать обратно, ну, например, по схемам уклонения от экспортных, от импортных пошлин. Вот может быть. Но я думаю, что на самом деле это 10 миллиардов, просто выведенные через Deutsche Bank из России.
Я напомню,
Александр... Но еще раз, да, я подчеркиваю, что 650 миллионов долларов штрафов в внесудебном порядке взыскали с Deutsche Bank американцы в основном, немного англичане. А мы-то, мы же пострадали, у нас эти деньги по бойбу украли.
Да, я напомню, Александр Лебедев, банкир и финансист у нас в гостях, и мы обсуждаем о том, как же вернуть украденные в Россию миллиарды, выведенные из нашей финансовой системы незаконным образом. Но вот, Александр Евгеньевич, я не понял один момент. Только что вы описали криминальность, криминальную схему через Deutsche Bank, но банк-то Deutsche, а оседает это отнюдь все не во Франкфурте на Майне, и даже не в Сингапуре, а в Лондоне. Почему именно там?
Ну, я не исключаю... Ну, во-первых, Deutsche Bank представлен в Лондоне, как всякий крупный инвестиционный банк. Угу. Во-вторых, далеко не все оседает в Лондоне. Есть такие любимые места, как Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты, хотя они подписали соглашение об обмене налоговой информации. Гонконг, Сингапур, Уругвай, Швейцария, безусловно. Поэтому Лондон, я думаю, занимает процентов 20-25. В Соединенных Штатах, штат Вайоминг, например, штат Делавэр, пожалуйста, открывайте офшоры и пользуйтесь таким банком, как Goldman Sachs, который тоже, кстати, был наклонен американской прокуратурой. Goldman Sachs тоже рассчитывался. BNP Paribas, крупные фонды. Вот я люблю... переходить уже на тактический уровень, а что, собственно, должна делать Российская Федерация, сформировав государственную политику на тактическом уровне. Ну вот, например, я долгое время занимался воровством правительства Януковича. Кстати говоря, у меня есть неподтвержденная информация, что Янукович часть денег складировал в фонде Франклин Темплтон. Это крупнейший американский фонд. Поэтому представьте себе, что будет, если мы это выясним и подтвердим. Получается, что американцы как бы помогали людям на Майдане изгнать Януковича, одновременно брали у Януковича деньги, отмывали их и на них купили внешний долг.
Нет твоего кредитора, кредит можно оставить себе.
Конечно. Вторая тема. Вот как сравнить, сколько ворует правительство Порошенко по сравнению с правительством Януковича?
Интересно.
А вот здесь, смотрите, как интересно получается. Янукович все-таки воровал, ну, там, 10 миллиардов долларов в год с денежных потоков развивающейся экономики.
Он с прибыли воровал, а не с убытком.
Да, экономика Украины в 2007-2013 году развивалась очень успешно. Казалось бы, на первый взгляд, у Порошенко нет никаких возможностей. Вот смотрите, Порошенко в 2014 уже году выделил 12 миллиардов долларов стабилизационных кредитов, напечатав эти деньги, на самом деле, и прикрыв их немного кредитами МВФ. 12 миллиардов, из них 6 миллиардов было выделено на банк, приватбанк Коломойского. Установленный факт, который признается Национальным банком Украины на уровне Гонтаревой, руководителя, что Коломойский все эти деньги вынес из банка. То есть он их украл. Но на самом деле никто ничего не делает. Так вот, на самом деле все 12 миллиардов были выданы в 6 банков, и все банки были преднамеренно обанкрочены. Вот я беру на себя такую смелость предположить, что Порошенко непосредственное отношение имеет. Итак, 12 миллиардов, еще 6 миллиардов грантов европейских, из которых только 800 миллионов почему-то под отчетностью находится. Это я читаю исследования европейцев по поводу грантов.
Ужасные вещи вы говорите.
Всего получается, что за 3 года нынешняя администрация президента Порошенко вместе со своими, ну, как бы, подельниками присвоила около 30 миллиардов долларов в экономике, которая в полной заднице. А представляете, что будет с этой экономикой теперь, когда развернут потоки угля и из Донецка и Луганска, и металлургии? Это вообще просто будет хана. Реальная хана. Ну,
кстати, вот пару дней назад господин Захарченко, глава ДНР, сказал, что Украине остается 60 дней. Ну, давайте поговорим о другом. Захарченко, о полковнике. Ну,
я просто хочу закончить.
Да.
Вот
и после Захарченко.
Вот этот эпизод вывода 10 миллиардов долларов во времена Януковича и точно такой же суммы во времена Порошенко, это вот 10 миллиардов в этом триллионе каждый год. Представляете, вроде бы мало. Но в масштабах Украины 10 миллиардов долларов,
да, что при Януковиче, что при Порошенко... 70 миллиардов,
да,
долларов.
Да, 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 именно так.
Не переключайтесь, потому что просто некуда. Напоминаю, что с нами Александр Лебедев, банкир, финансист, который объявил награду за головы людей, которые увели миллиарды долларов с помощью нечистоплотных финансовых махинаций за рубеж.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Кипит! Кипит! Снимай скорее!
А чего снимать-то?
Трубку снимай! И звони Алфимову!
Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. Александр Лебедев у нас в гостях. Специалист в сфере борьбы с банкирами, которые уводят миллиарды из России. И вот как же с ними бороться, мы сейчас и в продолжении нашего разговора узнаем. Вот сказали вы вначале о полковнике Захарченко, вот 9 миллиардов, найденные у него наличкой в упаковке Федрезерва США. Это вообще что?
Это откаты, которые он получал в течение, ну, допустим, возьмем, зафиксируем срок 10 лет, за крышевание и защиту банкиров, которые разворовали 800 банков. При этом я думаю, что наряду с полковником Захарченко существуют некие, ну, зовем их пока мифические генералы, в том числе генералы ФСБ, они сейчас безработные, у которых побольше денег зарыто.
Ну, за полковником и есть генерал.
Всегда. Единственное, ну, тут я говорю, что про ФСБшных генералов, не про полицию. Я просто думаю, что им никак не подойти к этим деньгам в ближайшее время. И вообще, я с трудом понимаю, для чего они это делали. Для чего они наскердовали несколько миллиардов долларов. Это вот примерно за то, чтобы позволить украсть 70-80 миллиардов, они получили несколько миллиардов. Это была крыша. Такая же крыша была в ЦБ. Ее Набиуллина полностью разогнала. Но представить, что по-другому без этой крыши было бы так легко разворать 800 банков, ну, это просто невозможно. Все-таки банк вкопанный в землю, он контролируется, там продуциональный надзор, там просто, ну, муха без билета не летает, вот я по себе знаю. Единственное, что у меня банк, в котором был миллиард долларов клиентских денег, я все деньги вернул и запретил.
Национальный резервный банк, да?
Да, ну, он уменьшился во много раз, но он мне нужен для репутации. Я как бы хотел продемонстрировать во время, когда крыша начала наезд на меня в течение полугода, что честный банкир может вернуть все деньги клиентам. Я все вернул, я запрещаю вновь привлекать деньги, я просто принял другой устав. У меня банк с элиминированными рисками, он, наверное, самый надежный в стране. Он такой же, как Сбербанк. Потому что я никому не должен, я не даю кредитов и не покупаю ценных бумаг. Но он существует вот ради репутации.
Вот, Александр Евгеньевич, я не понимаю одной вещи. Вот коллективный Хорошавин, да, наворовал миллиард, но он вложил их не в освоение космоса, как там какой-нибудь Илон Маск, а в освоение бриллиантовых ручек. Вот почему наши коррупционеры, все эти Захарченки, такие примитивные и тупые?
Интересный вопрос. Ну, во-первых, как правило, у них нет ни у кого презрения к богатству. Вот. А есть такой критерий, ну или хотя бы равнодушие. Грубо говоря, им нужно воровать для роста личного потребления. Поэтому после ручки идет вилла на юге Франции,
потом остров,
недвижимость в Лондоне, VIP-самолет и яхта. Вот, собственно, и весь их предел мечтаний. И, собственно говоря, вся жизнь их проходит вот в этих мучениях.
То
вот
есть они сидят на этих.
Ну, если честно, я многих из них знаю. Мне, например, кажется, что лучше бы они открывали библиотеки, госпитали. Ну, это такой старый спор, на самом деле. Ведь Робер Бернс, да, американские, сначала тоже так себя вели. А потом уже к концу жизни...
Ну, там музей Карнеги, Гуггенхайма.
Да, конечно. Ну, вот посмотрим, может быть. Мне кажется, все-таки хорошие примеры начинают появляться. Но, к сожалению, вот видели сейчас...
Ну, вот там Галицкий стадион в Краснодаре построил, прекрасный,
да,
стадион.
Да, да. А вот вторая яхта... известного владельца, я не хотел его называть, владельца...
Но мы назвали.
Да, он на самом деле по-прежнему каждый год поднимает стоимость удобрений, хотя правительство и заявляет, что якобы на внутреннем рынке стоимость удобрений не растет. Мало того, что на курсе они выиграли вдвое, они по-прежнему... Вот я выращиваю, кормлю миллионы людей, но цены на картофель полтора года стоят, я выращиваю 240 тысяч тонн картофеля, 240 миллионов килограмм. Вот Мельниченко... вторую яхту купил за счет подъема цен.
Она, по-моему, 400 миллионов евро стоит, называется А. Просто А, чтобы во всех регистрах быть наверху. Вопрос...
Флаг ему в руки.
Да, вопрос другой. Вот есть ли смысл России создавать свой православный офшор, например, где-нибудь на Соловецких островах, куда могли бы стекаться любящие тишину деньги со всего мира? Все миллиардеры к нам на Соловки.
Ну, пока, конечно, уровень доверия к Российской Федерации, наверное, недостаточно для того, чтобы к нам сюда клали деньги. А потом, стоит ли с этим связываться? Может быть, все-таки России нужно идти другим путем, прекращать вообще существование офшоров и возглавлять движение по борьбе с... Да нет, просто это несправедливо. Вот знаете, Билл Гейтс там тратит сотни миллионов долларов на борьбу с бедностью. Ну, слушайте, получается, под эгидой Соединенных Штатов, Франции и Англии, разворовывается триллион долларов в год. Вы представляете, какое обеднение проистекает в результате этого? Это же кошмар. Какие несколько сот миллионов Билла Гейтса? Это что? Это лукавство. Это лицемерие, строго говоря. Поэтому лучше вообще прекратить офшоры, как практику. И на самом деле американцы, поскольку они расколоты на два лагеря, один пуританский, как всегда, а второй как раз вот этот отмывательный. То есть, грубо говоря, я не исключаю, что Дональд Трамп еще и усилит борьбу с отмыванием. Во всяком случае, я очень надеюсь, что если будет какой-то дил между Россией и американцами, Дональд Трамп прислушается к
постановке вопроса. Он уже вас на 5 лет лоббирование запретил, кстати. Оно раньше было разрешено законом
США. Ну, тот факт, что он не любит Джорджа Сороса, очень я смотрел любит. Его последний ролик рекламный, там Сорос такой отвратительной рожей вылезает. И на самом деле в этом ролике Трамп призывает бороться с глобальной финансовой олигархией. Ни много, ни мало. Другое дело, во время выборов иногда себе позволяют что-то такое, за что потом не отвечают. Но пока он ведет себя очень последовательно.
Ну хорошо, вот вы сказали о нескольких порочных явлениях. Вот еще есть такое явление, как обнал. Насколько я знаю, абсолютно все предприниматели им пользуются. Вот надо ли с ним бороться?
Ну, в принципе, платформа оборота обнал сужается. Сейчас есть план вообще запретить, как во многих европейских странах, да, наличный оборот. Ну, им очень много пользуются малые и средние предприниматели, поскольку бремя налогов очень тяжелое. Ну, вот смотрите, вот я, например, владелец самой крупной, самой большой отельной сети в Крыму. А у меня там, допустим, если я плачу все налоги, то в сезон я зарабатываю полмиллиона долларов, а чтобы прожить межсезонье, не увольнять людей, мне надо 2 миллиона. Я хронически обречен на то, что я всегда нерентабельный, потому что я плачу налоги. 40% налоги на зарплату, социальные и так далее, 18% НДС с любой продажи, я покупаю дорогущую электроэнергию, ну, воду и так далее, и налог на прибыль. Ну, допустим, там налог на прибыль никто не платит уже. Но я все делаю честно. Ну, конечно, иногда у меня руки чешутся, откровенно говоря, перевести все это на ИП там, и обойти.
Ох, но если бы все такие честные были, как вы, Александр Евгеньевич...
Ну, было бы неплохо.
Ну, вот затронули вы тему Крыма. Вот вы почетный гражданин города Алушта. Вот как-либо заниматься развитием финансовой системы Крыма, которая в достаточно жалком состоянии сейчас пребывает. Там нет системных банков, там на 3-миллионный регион всего 5 банковских организаций. Вот вы как-то планируете?
Нет, ну я же вообще запретил банковские операции. У меня банк носит символический характер. Он сохранил капитал, там 6 миллиардов рублей, но ему запрещено принимать банковские риски, поэтому обо мне вот в части банковской я такой формальный банкир, я только ношу условную эту шапку, но в основном я лет 15 занимаюсь борьбой с банкирами, которые,
нечестными
банкирами, которые как бы стояли вроде в одном ряду со мной, а мне все время было неуютно. Поэтому, ну, на самом деле банковский сектор Крыма очень слабенький, за исключением РНКБ. С Генбанком вообще надо будет разбираться, поскольку... Ну, кое-какая часть надзора Центрального банка видит там серьезные проблемы. Просто она побаивается об этом сказать, Набиуллиной. Но потихонечку все-таки правильные процессы в Крыму идут, но, наверное, крупные российские госбанки боятся санкций, все понятно. Я просто прилетел только вот в воскресенье, отдавал NBC программе Vice интервью. Американцы, наконец, хоть прислали крю, ну, то есть прислали хоть команду, 7 человек на неделю поснимать. Потому что они до этого писали всякие глупости о Крыме, не выезжая туда. Я как мог там пытался объяснить, что, ребята, надо будет когда-то договариваться. Я высказал, на мой взгляд, такую абстрактную идею. Вот посмотрите, у нас с Белоруссией есть совместное государство. Оно носит символический характер. Все это понимают. А вот, допустим, представим, что какая-то другая администрация, более такая, ну, к России настроенная, но не так националистический, Можно же создать союзное государство с Украиной номинального характера. Тогда программа Крыма, наверное, приобретет совсем другой характер. А кроме того, ну, конечно, все это хорошо считать аннексией, но только неплохо бы спросить, если хотите, повторно народ Крыма в рамках, допустим, надзора ООН. Народ Крыма 90% проголосует за то, чтобы быть в составе Российской Федерации.
И заключительный вопрос. Я напомню, у нас в гостях Александр Лебедев, банкир, финансист, который сейчас борется
с
нечистоплотными бывшими коллегами по цеху. Ну вот, смотрите, предположим, я простой люберецкий парень. Я заработал миллиард долларов, допустим, я его в люберецкой качалке накачал. Вот как мне не потерять и не пасть жертвой нечистоплотных банкиров, алчных финансовых советников и прочих нехороших людей?
Ну, положите деньги в Сбербанк, на мой взгляд. Сбербанк отлично управляется. Это крупнейший банк страны. И вы будете там зарабатывать условно там 6-7 годовых по рублям и там 2-3% по валюте. Если уж так вы накачали в качалке такие деньги, хотя я сомневаюсь, что это возможно. Ну, если хотите, вы можете присоединиться к моему проекту «Петрушка». Вот я хочу открыть 1000 кафе вокруг Москвы. В Москву не хочу заходить. И минимальный чек 60 рублей, кормить российских женщин вкусно, полезно, крайне полезно. Это такой проект анти-Макдональдса. Я его начну в Валуште. Просто мужчины, как сказал мне один повар, относятся к себе как старая тачка, которой все равно какой бензин залить. Со временем женщины приведут мужчин. Но я опросил 2000 женщин за последние 3 года, пока я работаю с проектом. То есть, грубо говоря, я произвожу 375 миллионов килограмм различного сырья. От картофеля до льна, рапса, кукурузы, сои.
Причем все это ресурсы возобновляемые, в отличие от.
Вот если кто-то хочет инвестировать, пожалуйста, вот среднее кафе стоит 3,5 миллиона рублей. Оно делается из клееного бруса на моем заводе в Новосибирске. И раздвижные стеклянные окна. Нужно просто вода и электричество. И поверьте мне, максимальный чек 100 рублей. 100 рублей. Вот я думаю, что я дам возможность российским женщинам раз в неделю питаться так, как в лучшей натуротерапевтической клинике Германии. Но там это обойдется минимум в 1000 евро в день.
Прекрасно. У нас в гостях был Александр Лебедев, финансист, а ныне картофелезаводчик. И вот 30 секунд у нас остается. Давайте подведем итог. Вот есть ли надежда, что этих нечистоплотных банкиров мы победим и украденные ими деньги в Россию-матушку вернем?
Ну, мне хочется верить, что шаги, которые сделало российское руководство, они последовательно приведут к тому, что российское руководство, а, возглавит борьбу против триллиона долларов, которые разворовываются во всем мире каждый год, и, б, заставит путем государственной политики во внесудебном порядке эти деньги будут возвращены обратно Российской Федерации.
Благодарю вас. С нами был финансист и картофелевод Александр Лебедев. До новых встреч.
Спасибо.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.